Мир вам, дорогие слушатели! Займемся в сегодняшней проповеди одной личностью из Ветхого Завета и ее отношением к Святому Писанию. Это пророк Даниил. Книгу пророка Даниила называют «Откровением Ветхого Завета». И по праву, некоторые пророчества Даниила, которые он сказал примерно за 300 лет до рождения Иисуса, даже сегодня еще не исполнились. Это более 2000 лет назад он сказал об этом. Великий пророк был Даниил. И сам Даниил, как мы сейчас узнаем, занимается исследованием Писания. За исходный текст возьмем из книги Даниила главу 9. Прежде чем мы начнем рассмотрение этой главы, я приведу некоторые информации из закулисных сообщений, если так можно сказать, чтобы их освежить в нашем сознании. То, что мы находим в книге Даниила, с точки зрения пророчества, так важно, что со стороны критиков Библии было много попыток перенести возникновение книги Даниила на более поздний срок, потому что предсказания в ней достаточно точны. Они настолько точны, что они думали, эти критики, что эти сообщения могли быть написаны лишь тогда, когда они уже совершились. Но при этом такие люди замыкаются ясному Божьему свидетельству. Бог уже показал людям в Своем Слове, что Он является единым Богом, который сообщает им о будущем. Он сообщает нам о будущем. Так он говорит в книге пророка Исаии, глава 46, стихи 9 и 10. «Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». А также в Исаии, глава 42, стихи 8 и 9. «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу, прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам». С самого начала Бог дал свои пророчества. С самого начала сообщил о том, что будет в конце. А самое первое пророчество от пророков было высказано Енохом. О высказывании Еноха мы читаем в послании Иуды. Через Еноха Господь сообщил нам о Своем втором пришествии для суда. Читаем мы об этом в Иуде, глава 1, стихи 14-15. О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами Своих святых». В русском тексте, кажется, стоит «ангелов», но это не ангелы будут, это дети Божьи будут. «Со тьмами Своих святых сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Мы можем только поражаться над словами Божьими, если вникнем в то, что сообщил здесь Енох, седьмой от Адама. Какое огромное пространство времени охватывает это пророческое высказывание, которое, как мы знаем, до сегодняшнего дня еще не исполнилось. Здесь явно мы видим, что речь идет о 70-й седьмине, о суде гнева Господа над неверующими в 70-й седьмине. Библейское пророчество является ключом к пониманию прошлого, настоящего и будущего. Две главные темы пророчества красной нитью постоянно пронизывают все содержание Библии. Первая тема – это Израиль, а вторая тема – это Мессия, который пришел в этот мир к Израилю и через Израиль для спасения всех людей мира. Вокруг этих двух центральных тем вращаются почти все остальные пророчества, или их смысл расположен вокруг этих двух тем. Идет ли речь о восхищении церкви, антихристе с его будущим мировым господством и мировой религией, о пришествии Иисуса или о другом пророческом событии? С этими пророчествами Библия представляет собой единственную в своем роде книгу. В ее сообщениях мы видим самые подробные детали событий в истории человечества в течение уже более 3000 лет. И если мы все содержание Библии хорошо изучим, то заметим, что порядка 30% ее содержания посвящено пророчеству. Этот факт подтверждает важность того, что, к сожалению, стало пренебреженной темой. К великому сожалению, такое пренебрежение к пророчеству наблюдается, несмотря на то, что во 2 Петра, глава 1, стих 19, апостол Петр указывает на ценность пророческого слова. Читаю этот текст. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Здесь Петр сравнивает пророчество со светильником, сияющему в темном месте. В окружающем нас мире мрак все больше сгущается, поэтому мы нуждаемся в этом светильнике, свете Слова Божьего, чтобы распознавать наш путь и видеть надежду пришествия Иисуса Христа. Пророчество отличает Библию от всех других книг. Этим она отличается, к примеру, от Корана или от всевозможных письменностей других религий или сект. Лишь только Библия содержит пророчества, которые можно проверить, и лишь этот факт придает библейской вере неоспоримую печать божественного подтверждения, что никакая другая религия не может показать. Чтобы доказать, что в отличие от всех других религий, Библия является единственным, лишенным ошибок и заблуждений Словом Божьим, имеющего законную силу, достаточно наличия ясного, неомраченного исполнения библейского пророчества. Посредством предсказания важных событий мировой истории на много сотен или даже тысяч лет до их исполнения Бог дает людям в Библии понять, что Он является единственным истинным Богом, Творцом всей Вселенной и людей, Господином истории, и что Библия является Его безошибочным Словом, которое Он дал всем верующим в Него, чтобы сообщить им свои замыслы, советы и путь ко спасению. Поэтому в откровении замыслов и советов Божьих по отношению к людям пророчество играет решающую роль. Точно так же оно делает возможной по-детски легкое опознание истинного Божьего Мессии и срывает маску с искусителя сатаны, антихриста. Так что все люди, обращающие должное внимание на Слово Божье, не могут им быть обманутыми. 285 по 270 годы, это 15 лет, до нашей эры, Ветхий Завет был переведен на греческий язык. Большая часть людей на земле говорила в то время на греческом языке. Даже евреи, если они хотели читать собственные письмена, могли их прочесть только на греческом языке. Чтобы решить эту проблему, послали 70 ученых в Александрию, чтобы перевести Ветхий Завет. Для этого им потребовалось 15 лет. Результатом их работы была Септуагинта. Интересен тот факт, что была переведена и книга Даниила с предсказаниями, которые должны были исполниться только через примерно 300 лет, потому что здесь идет речь о Мессии. Прежде чем мы откроем текст в Данииле 9, прочтем несколько стихов из Матфея, глава 24. Толкование на эту главу я давал в нескольких передачах, так что это для вас, дорогие слушатели, будет не новым. Четыре ученика Иисуса устроили себе у Господа частный прием, чтобы обстоятельно расспросить и послушать его высказывание о будущем. Это их очень волновало. Ответ, который они получили от Иисуса, занимает Евангелие от Матфея, две главы даже. Читаю Марка 13, стих 3. «И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков, и Иоанн, и Андрей». И Матфея 24, стих 3. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус описывает им некоторые события, которые произойдут, но это еще не конец. Прочтем несколько стихов, начиная от стиха 15, который является ключевым к пророчеству Даниила, главы 9. Итак, Матфея 24, стихи 15 по 20. Итак, «Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои». «Горе же беременным и питающим сосцами в те дни! Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу». Самое интересное в этом отрезке заключается в том, что в своем объяснении Иисус ссылается на Даниила главу 9, которую мы позже рассмотрим. Высказывание, которое мне лично важным, гласит «реченную через пророка Даниила». Это Иисус ссылается на Даниила. Часами мы можем проводить в исследовании, чтобы установить подлинность высказываний книги Даниила, и написаны ли они в такое время, когда описанные события находились еще в будущем. Я надеюсь, что с этим вопросом у нас нет проблем. Сам Иисус дает нам решающее указание. Поэтому какие-либо сомнения для нас излишни. Эту книгу он ясно и категорически приписывает пророку Даниилу. Если ты, дорогой, веришь в Иисуса Христа, то не следует тратить время на критику Библии. Точно так обстоит вопрос и со многими вопросами в нашей жизни. У нас нет необходимости тратить зря время на какой-либо вопрос, если будем обращать внимание на то, что сказал по этому поводу Иисус Христос. В конце стиха 15 Господь Иисус говорит: «Читающий да разумеет». Это является приглашением или даже требованием к нам. Многие христиане думают, что эти стихи в Матфея 24 являются высказыванием для богословов или ученых, дескать, лишь они могут это понять. Для нормального христианина это не так уж важно, и какую роль это должно играть в жизни христианина. Но эти сообщения выразительно написаны как для меня, так и для тебя, дорогой слушатель. «Читающий да разумеет» написано. Мы хотим понять подоплеку того, о чем здесь говорит Иисус. Именно этот вопрос нас интересует. При этом мы наткнемся на одно из удивительнейших откровений Святого Писания и его исполнение. И еще одно следует отметить. Содержание Матфея 24 касается исключительно и только Божьего народа, Израиля. Еще раз об этом напоминаю. В этой главе мы видим историю Израиля, а не церкви Иисуса. Совершенно ясно это выражено в стихе 20. «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу». У нас нет субботы у церкви, и нам Писание не предсказывает никакого бегства. Если мы начнем вникать в детали пророчества Даниила, то очень важно помнить именно об этом положении вещей. А теперь заглянем в Даниила главу 9. И чтобы лучше понять взаимосвязи текста, будем продвигаться стих за стихом, начиная с первого стиха. Итак, Даниила 9, стих 1. «В первый год Дария, сына Ассуирова, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским». Описанные события этого стиха относятся примерно к 538 году до Христа. Второй стих из Даниила 9. «Первый год царствования его», вот этого самого Дария, «я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполняется над опустошением Иерусалима». Вот это высказывание. Это значит, он занимался, Даниил, Словом Божьим, он исследовал, хотя сам является великим пророком. Говоря другими словами, Даниил читал в своей Библии, он читал пророка Иеремию. Из этого сообщения мы можем понять, если мы хотим, чтобы Господь говорил к нам лично и открывал тайны Своего Слова, то мы должны читать Библию, исследовать, как выглядит твое обращение со Словом Божьим. Недостаточно того, чтобы в тихий час читать Слово Божие. Но Слово Божье следует исследовать глубоко, как нам показан пример в лице Даниила. Для него такое занятие не было пустым делом. Оно имело непосредственное отношение к его жизни, к его обстоятельствам. Равным образом касается Слово Божье твоей и моей жизни, дорогой слушатель. Дай воодушевить тебя, чтобы при чтении слова Господь по-новому открыл его тебе. Молодым человеком Даниил был вместе с Израилем уведен в плен. Как и Иеремия, так и Иезекииль предсказали о переселении Божьего народа в плен. Об этом мы читаем в Иеремии глава 25. Чтобы получить об этом ясное представление и впечатление, прочтем из этой главы стихи 11 и 12. «И вся земля эта будет пустынею и ужасом». Это обетованная земля Ханаан, да? «И народы сии, то есть евреи, будут служить царю Вавилонскому 70 лет». Ясно сказано. «И будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и землю халдейскую, и сделаю ее вечною пустынею». Длительность Вавилонского плена Иеремия предсказал заранее. Когда этот плен начался, Даниил был молодым человеком, а в Данииле глава 9 он уже пожилой мужчина. Время в 70 лет почти прошло. На основании чтения этих стихов в книге пророка Иеремии Даниил понял, что плен подходил к концу. Это взволновало его. Тот факт, что при чтении Святого Писания Даниил воспринимает его буквально, является лично для меня освежающим и ободряющим при чтении Библии. Конечно, Господь говорит к нам и посредством символики, но прежде всего Он говорит о том, о чем думает, и Бог думает о том, о чем говорит. Это достойно размышления. В еврейской Библии имя Божие, латинские три только, Йод-Ха-Ве, встречается только в Данииле 9. Это говорит о большой важности этой главы. В стихе 3 мы читаем о реакции Даниила после того, как он прочитал выше указанное место из книги Иеремии. «И обратил я лице мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в речище и в пепле». Две трети этой главы рассматривает молитву Даниила. Интересен тот факт, что ответом Даниила на прочитанные стихи является молитва в форме моления. Он молился за то, чтобы это пророчество исполнилось. Тот факт, что Даниил молится за то, о чем в Слове Божьем было предсказано, может нас в первое мгновение изумить. Кто уже из нас пришел бы к идее молиться за то, о чем Писание говорит, что она исполнится? Однако Иисус сказал своим ученикам то же самое, когда они его спросили, как им следует молиться. В так называемой молитве «Отче наш» Он учит их так молиться: «Да приидет Царствие Твое». Но в лице Иисуса Царствие Божие уже пришло на землю в то время, а именно к Израилю. Вопрос заключался лишь в том, чтобы Израиль узнал и принял Иисуса своим Мессией. Мы должны понять, что молитва является Божьим путем, чтобы нас ознакомить с тем, что Он будет делать. Для всех нас Даниил является прекрасным примером в вопросе духовного поведения и как он реагирует на то, что говорит Слово Божие. В Данииле 9, стихи 4 и 5 читаю. «И молился я Господу Богу моему, и исповедовал, и сказал: молю Тебя, Господи Боже великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих». Он говорит, согрешили мы. Это открытое и откровенное признание Даниила. Дорогой брат и сестра, дорогие слушатели, как выглядит этот вопрос у вас? Признаете ли вы еще свои грехи Господу? Что мешает вам вести откровенную и порядочную духовную жизнь? В своем поведении Даниил является для нас великим примером. В Данииле глава 6 мы читаем о том, что его враги не могли в нем найти никаких погрешностей. Даниил является совершенным Божьим мужем. Если Библия сообщает нам о жизни таких Божьих мужей, как Авраам, Давид и других, то читаем одновременно о их погрешностях, на основании которых они сбивались с Божьих путей. В отношении Даниила Писание о таких фактах не сообщает. в своей молитве Даниил воплощается с грехом всего народа. В вопросе согрешения он ставит между народом и собой знак равенства. Поэтому его молитва является для нас образцовой, так как он не согрешал, как весь народ. Читаю из Даниила 9, стихи 5 по 7. «Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих, и не слушали рабов Твоих, пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим и отцам нашим и всему народу страны. У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей у каждого иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда Ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от Тебя». Еще одну деталь мне хочется выделить. Почему слово говорит, что Израиль должен идти в плен именно на 70 лет? Задумывались ли вы когда-нибудь об этом? Почему не 50, почему не 100, а именно 70 лет? Что явилось причиной для этого наказания? Во втором Паралипоменоне, глава 36, стихи 20 и 21 гласят: «И переселил он оставшийся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его до воцарения царя персидского, доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, опять же, да, земля не отпраздновала суббот своих». Я повторяю, пока земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет. Вот где секрет. Субботы. Земле обетованы субботы. Они их не соблюдали. Другими словами, можно сказать, для обетованной земли Израиля определена в этом высказывании суббота. По закону землю следовало 6 лет обрабатывать, чтобы с нее получать или собирать урожай, а в 7-й год израильтяне должны были давать земле отдых, субботу. Этот порядок они не соблюдали, хотя по этому поводу Господь их увещевал. В Левитах, глава 26, стихи 33 по 35. «А вас рассею между народами, и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены. Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои во все дни запустения своего, пока они будут изгнаны из этой земли. Когда вы будете в земле врагов ваших, тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы свои. Во все дни запустения своего будет она покоиться, сколько ни покоилась в субботы ваши, когда вы жили на ней». Видите, где секрет? Господь установил, что израильтяне 490 лет не соблюдали для земли суббот. 490 лет им, согласно Даниила 9, наказанием предсказанным. 490 лет. Таким образом, Израиль задолжал Господу 70 лет суббот. 490 поделить на 7, то есть каждый 7-й год земля должна была отдыхать. Получается 70. Отсюда исходит 70 лет изгнания. Поэтому Израиль должен пребывать в плену в Вавилоне 70 лет. Читая Даниила 9, стихи с 8 по 15. Молитву Даниила. «Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою, а у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих пророков. И весь Израиль приступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего. И зато излились на нас проклятия и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили пред Ним, и Он исполнил слова Свои, которых изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами, и какое совершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас, ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает. Но мы не слушали гласа Его. И ныне, Господи Боже наш, изведший народ Твой из земли египетской рукою сильною и явивший славу Твою, как день сей, согрешили мы, поступали нечестиво. Если мы этот текст рассмотрим, то заметим, что Даниил эмоционально возбужден. Получаешь такое ощущение, что одно предложение еще не высказано, как уже другое пробивается вперед. Потому что Божий народ тяжелым бременем лежал у Даниила на сердце, потому что возвращение Израиля из вавилонского плена было для Даниила большим желанием. Интересно, если сравним в Библии молитвы Ездры в главе 9, Неемии тоже в главе 9 и Даниила в главе 9. Интересно, молитву в Данииле глава 9 называют прерванной молитвой, потому что молитва Даниила была прервана архангелом Гавриилом. А теперь прочтем следующие 4 стиха, начиная от 16-го, тоже в нашем основном тексте. Темп молитвы Даниила возрастает. Он говорит дальше: «Господи, по всей правде Твоей да отвратится гнев Твой, и негодование Твое от града Твоего Иерусалима, от святой горы Твоей, ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и воззри светлым лицем Твоим на опустошенное святилище Твое. Ради Тебя, Господи, преклони, Боже мой, ухо Твое, и услыши, открой очи Твои, и воззри на опустошение наше, и на город, на котором наречено имя Твое. Ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли и соверши, не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. Даниил полностью отдает себя молитве. Положение Божьего народа является для него желанием сердца. «Господи, услыши! Господи, прости!» — говорит он. И Бог отвечает на его молитву. Отсюда мы можем учиться. Господь будет отвечать на наши молитвы лишь тогда, если то, о чем просим, сделаем делом и желанием нашего сердца, а не так попусту, как шарманка, крутить молитву. Если наше сердце не связано с желанием нашей молитвы, то затрудним ответ Господа на нашу молитву. Итак, молитва Даниила была прервана. Его молитва вращается вокруг греха Израиля и вокруг Иерусалима. Архангел Гавриил, один из трех ангелов, имена которых нам сообщены в Библии, является Даниилу и делает ему сообщение. Интересно то обстоятельство, что как Гавриил, так и Михаил выступают постоянно в одной роли. Гавриил означает «Божий муж» или «Божий герой». Габриэль, правильно, Эль в конце – это Бог, Эль, Элоим, значит, это Божий герой, является тем, который возвещает о Мессии. А Михаил, правильно по-еврейски, Михаэль, Эль тоже в конце, который есть как Бог, выступает постоянно военным командующим. Смотри Откровение 12, стих 7. И если эти ангелы выступают, то в каждом случае в особенной роли. На этом я сегодня кончу. Перед нами Даниила, глава 9, стихи 20-21. До следующего раза.